Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и ее ведущий диакон Евгений Фомин. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира в деревне Усть-Долысе Великолукской епархии иерей Владимир Флавьянов. Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Благословите.
Бог да благословит всех нас молитвами святого князя Владимира.
Спасибо, Господи, батюшка. И тема нашей сегодняшней беседы – праздник Сретения Господня. Несмотря на то, что праздник еще только на следующей неделе, но он у нас совпадает с последней неделей подготовительной к Великому посту, и поэтому сегодня мы поговорим о встрече родившегося Господа, чтобы следующую неделю подготовительную посвятить беседам о входе на поприще Великого Поста, чтобы подготовить себя к встрече Господа Воскресшего. Итак, батюшка, ну вот тема праздника.
Да, ну как раз Сретение с Рождеством Христовым-то напрямую связано. Это как раз ровно 40-й день после Рождества Христова. И эта традиция у нас и на Руси осталась. Когда мальчик рождался на 40-й день, мама приходила крестить своего малыша. Поэтому праздник связан с Рождеством, действительно.
Батюшка, возвращаясь к традициям еврейского народа, там 40-й день был связан с днями очищения, да, по закону. И у нас, получается, это такая же традиция, также на 40-й день матери читается очистительная молитва.
Да, также и Божья Матерь пришла для того, чтобы воздать хвалу Богу за благополучные роды. Это такая традиция, она была из очень давней древности, поэтому это сохранилось и у нас.
Ну, батюшка, расскажите, пожалуйста, немножко об истории праздника и его возникновения.
Ну, праздник, на самом деле, уходит корнями во времена еще Александра Македонского. Точнее, уже после его смерти, внезапной, трагичной, его империя распадается на несколько частей, и один из генералов основывает новую династию в Египте. И, построив Александрийский маяк, основав там знаменитую Александрийскую библиотеку, пожелал иметь у себя в этой библиотеке вот эту замечательную книгу «Библию». Вот. И еврейский народ, получив приказ от своего господина, фараона египетского, решил, что быть посему. Наверное, действительно, благодаря переводу на греческий язык, тогда он был практически повсеместен, известен, можно было с такой вот проповедью будущего рождения Мессии обратиться ко всем племенам земным. И поэтому не стали чинить препятствий, нашли 70 мудрецов, в числе которых был как раз Симеон. Вот. И ему досталась фраза перевести пророчество Исаии. Я, может быть, не буду подробно говорить, при каких обстоятельствах это пророчество было, это, может быть, не так важно. Важно немножко другое. Важно понять нам с вами, насколько мы не всегда адекватно слышим и видим то, что происходит вокруг. То есть, на самом деле, есть проблема адекватности, в том числе и перевода. К примеру, Симеону Богоприимцу не понравилась фраза «се дева в чреве примет». Он решил, что все-таки молодая женщина должна выйти замуж, имея мужа, мужчину, уже может и родить. Здесь как бы он хотел сделать вот такой греческий перевод. И, соответственно, предстал ему ангел, который сказал, что ты не имеешь права менять Библию, как там написано, в этом и заключается пророчество. Действительно, дева родит через сверхъестественным образом от Духа Святого, как мы уже с вами знаем. Но для людей той эпохи это было непонятно. Поэтому вставал вот этот вопрос о как все это воспринимать нашим мышлением. Вот. И поэтому Симеон был наказан за то, что дерзнул своим мышлением понять, привести в свое человеческое мышление, да, и, соответственно, был наказан долготой жизни. Для него, собственно говоря, это, может быть, даже не было наказанием, а даже было наградой. Для евреев до сегодняшнего дня они ждут рождения Мессии. И поэтому для них, это была бы радость, если я вдруг доживу до пришествия Мессии. Ну или у меня, например, дочка родит его. Ну или, например, у моих внуков это будет, да, произойдет вот это счастливое обретение Мессии. Ну или, может быть, мы будем в прислуге или там соседями вот этой счастливой семьи. Поэтому для людей той эпохи это вроде бы не было наказанием. Но, с другой стороны, давайте посмотрим. Вот практически 300 лет прожил, вот начиная с эпохи Александра Македонского, постоянно шли войны, просто постоянно. Захватывали это маленькое государство, это шелковый путь. Постоянно кто-то хотел контролировать этот шелковый путь, этот товарооборот. И, соответственно, там постоянно менялись господины. И рано или поздно пришел Рим, который вообще всех завоевал. И персов, и медиан, и лидиан, и евреев, и египтян всех завоевал. И в это время все время в живых оставался Симеон. Получается, он все время всех хоронил. Шла постоянная война. И он не только хоронил воинов, он хоронил и своих детей, и своих внуков, и своих правнуков, и праправнуков. Это постоянно идут похороны. И на самом деле очень тяжело, даже вот, например, если мы посмотрим на работников ритуальных услуг, но на самом деле мы не встретим среди них, скажем так, потомственных работников ритуальных услуг. Даже не встретим людей, которые там 50 лет работают. Это очень тяжело, меняется немножечко мышление, и если мы вспомним советское государство, то больше 5 лет нельзя было работать. Запрещалось, понимая, насколько человеческий мозг так устроен, чтобы видеть все-таки живое. А тут все время ты работаешь с неживым. И получается, все время Симеон рисковал как бы сойти с ума, видя все время вот эту смерть, смерть, смерть. И кроме того, мы забыли главную вещь. Ведь народ в это время, он не становился лучше. Народ в это время израильский, он становился все время все хуже и хуже и хуже. И оставаться праведным, оставаться человеком в таких нечеловеческих условиях чрезвычайно тяжело. Поэтому действительно это было наказанием. Нам на сегодняшний день его даже, может быть, трудно представить и даже с чем-то сравнить. Я поэтому и рисую вот эту картинку, чтобы хоть немножко нам было попонятнее, через что этот человек должен был прожить и пережить, видев все время одно и то же, видев, как умирают лучшие, а остаются худшие, и государство при этом деградирует. Это страшно на самом деле. Но он дожил до времен Рождества Христова и был готов встретиться с младенцем Христом. И смотрите, Христос вручает самого себя в его руки. То есть так просто ведь Господь не будет, кому ни попадя, себя отдавать, прекрасно понимая, что может быть резня, и она была. 14 тысяч младенцев уже зарезал царь Ирод. Поэтому Христос знает, кому себя доверить. Поэтому действительно праведный Симеон, он праведен. И праведность его, она выше, чем кого-либо из нас сегодняшних. Нам очень, может быть, даже не то, что там 300 лет, нам, может быть, даже и 50 лет, если чуть-чуть добавить там больше, там прожить 150 лет, не уверен, что мы сможем пережить подобное. Вот, поэтому праздник на самом деле очень ответственный и очень важный. Христос показывает, что Он готов встретиться с нами. Ведь именно так и переводится этот праздник – встреча. В простонародье называют встреча весны и зимы. Ну, у нас и масленица будет, как раз и блины. Блин опять же получается, как солнце, да, и вот эти вот масляные, масличные праздники, они где-то напоминают вот эти языческие отголоски. Мы пытаемся воцерковить этот праздник, показать, что солнце не на небе, а гораздо выше. Бог сотворил и солнце, и звезды, и получается, мы Бога называем солнцем. Солнцем правды. От Него мы нашим душам ждем как раз духовного тепла и света. И поэтому пытаемся таким вот образом пояснить людям, что главный смысл не того тепла солнечного, которого мы ждем, а того тепла, которого мы ждем от Бога. И каждый день и каждую минуту мы этого тепла ждем от Бога. И должны уметь голодать в том числе. Поэтому мы вступаем потихонечку во времена поста. Уже готовимся к нему.
Поэтому, получается, ранний достаточно пост, он так очень органично вписывается, вот, сочетается с грядущим праздником.
Раз, да, в этот раз, да, очень совпал. Вот. Я думаю, что так было и тогда, в те древние апостольские времена, наверное, где-то было подобным образом. То есть люди праздновали вот эти весенние равноденственные дни, а мы, христиане, пытаясь воцерковить, показывали вот праздником Сретения, что на самом деле встреча не с весной, а встреча с Богом гораздо важнее.
Вот исторически получается, что до выделения праздника Сретения в самостоятельный праздник, да, как сейчас мы празднуем, он, получается, завершал вот этот вот 40-дневный цикл празднеств, рождения, соединено было с Богоявлением, с крещением, да, несмотря на то, что по возрасту Господа это значительно различные.
Но сейчас эти два праздника разделены, крещение и Рождество, и а в древности они были вместе.
И вместе также, получается, входили вот в этот 40-дневный цикл празднеств.
Да. Сейчас мы разделили, действительно, да, а раньше это было все едино, да. Вот. И я хотел бы еще немножко добавить, чтобы нам немножко попонятнее было. Значит, вот смотрите, у нас еврейская Библия, она ведь очень интересно написана. Там нет ни одной гласной буквы. Там так называемый консонантный текст, то есть одни согласные буквы. Хотя еврейский народ, он такой мелодичный язык у них, они разговаривают практически так же, как и мы, но Библия написана вот таким образом. То есть ни одной гласной буквы там нету. И более того, система огласовки, знаки препинания, пробелы, заглавные буквы, они появляются намного позже, где-то приблизительно, ну, может быть, 6-8 век уже после Рождества Христова. Все это время просто одинаковые буковки, 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 буковки. И где заканчивается слово – и начинается уже новое предложение с депричастным оборотом, то есть с кавычками, да, и еще там, может быть, с вопросительным знаком в конце. Как это все читать? Написать-то несложно, а как это все читать? Кроме того, например, даже имя Бога, мы знаем, священная тетраграмма, там 4 согласных буквы, произносил, имел право произносить только первосвященник, только один раз в год. Знаем это с вами. Вот. И, соответственно, после взятия Иерусалима царем Навуходоносором на 70 лет евреи уходят в рабство, и когда они оттуда возвращаются, преемственность первосвященника принял другой, а имя он так и не услышал. Первосвященник старый умер, потом умер еще один, умер еще один. И как именно по имени произносить, не знаем. И до сегодняшнего дня не знаем. Поэтому приблизительно вот эта огласовка осталась в Библии, приблизительная огласовка. Действительно, очень сложный, очень древний язык. Поэтому действительно надо было обладать чрезвычайной мудростью, чтобы взяться за перевод вот этого языка на другой какой-то язык и подбирать другие какие-то слова, адекватные этим словам. Имя Бога перевести уже было, в принципе, невозможно. И уже было потеряно это имя. Да? Условно было написано имя Иегова, но оно условное имя. Вот. Поэтому старцу Симеону действительно достался очень тяжелый такой крест, такой тяжелый приказ перевести с древнего языка на греческий, разговорный язык. Очень сложно это было сделать. Поэтому он не смог справиться, к сожалению. Да, был наказан.
Ну, возможно, все-таки за одну ошибку, да, вот за эту свою инициативу Господь его наказал, наградил, да, все-таки как-то так.
Да, здесь одновременно, получается, и наградил, и наказал одновременно.
Да, долголетием, и тем не менее, вероятнее всего, он продолжил свою работу.
Нет, он после этого, когда принимает Христа на руку, он благодарит Бога за то, что Господь не только несет жизнь, но Господь несет смерть. В данном случае он радуется, что я наконец-то умру. я наконец-то сойду с этой земли. Но мы же с вами знаем о том, что, несмотря на всю свою праведность, несмотря на святость своей жизни, он в рай не попадает, он попадает именно в ад. И не потому, что он такой преступник или он так вот наказан, и это опять же не связано с милосердием Божиим, это связано с тем, что рай был закрыт, и Христос еще не распялся. И поэтому оставалось еще немножко времени существования вот этого древнего ада, Шеол, мы его называем по-библейски. И праведный Симеон не сходит туда, в эту преисподнюю, для того, чтобы проповедовать тем, кто там находится в узах, что Христос уже родился. То есть дать некое утешение тем людям, тем душам, которые там пребывают, для того, чтобы ну, немножко они обрадовались, да, дать им возможность немножко, чуть-чуть осталось подождать, и Христос спустится и разрушит это место, и все выйдут на свободу. Поэтому здесь очень много промыслов на самом деле. И удивительно и другое, насколько мужественно принимает смерть святой праведный Симеон, ведь он уже привык не умирать. Он уже настолько привык, что на самом деле, может быть, и еще бы 300 лет прожил бы. Да, сказал бы Христос, сказал бы тогда ангел, что ты проживешь там 3000 лет. Да он и прожил бы и 3000 лет, куда деваться, да? И он бы просто привык бы уже к этому состоянию не умирать. Войны идут, стрелы летят, а он все не умирает. Но на самом деле времена быстро закончились, и он встречает свою смерть. И на самом деле я хочу подчеркнуть, насколько древняя праведность превосходит сегодняшнюю. Люди тогда знали, что их ждет ад. Никого не ждал рай. И в этих условиях тебя все равно ждет ад. Ты все равно стараешься жить праведно. То есть совершенно другой принцип подхода к жизни. Это если представить по сегодняшним меркам, например, я школьник, и несмотря на все мои оценки, меня ждет тюрьма. Я об этом точно знаю, вот 100% меня ждет тюрьма. Но я все-таки стараюсь учиться на 5, потому что мне эти знания нужны. Зачем они тебе будут нужны, надо мной будут все смеяться. Практически все. Мне не будут давать эти знания, учителя будут кое-как там рукой махать. А какой смысл, если все равно всех в тюрьму посадят? Никто в институт не поступит. Вот, поэтому на сегодняшний день на самом деле у нас совершенно другое мышление. Нам уже открыты двери рая, а мы туда не хотим идти. А тогда они были закрыты, а люди старались себя все-таки вести праведно, достигали высочайшей мудрости и святости. Поэтому в ранге чинов мы пророков древних патриархов поминаем гораздо выше, чем даже апостолов.
Опять-таки, да, прошу прощения, батюшка, если перебил. Люди ветхозаветные, праведники, они знали, да, что они пойдут вот в это место Шеол, но тем не менее они также знали, вот мы знаем книгу Иова многострадального, да, что они попадут за свою праведную жизнь, они попадут не просто там на мучения, да, вот на лоно Авраамова они ожидали этого. И Спаситель приводит вот эту притчу о богаче и Лазаре.
Лазаре, да.
Вот, опять-таки, все свои притчи, какие-то поучения он строил на том, что окружающие его люди знают, чтобы им было понятно, о чем он говорит. И там он тоже говорит, что вот этот страдалец, он попал на лоно Авраамова, а вот этот богач, он мучился. И они и при этом они друг друга видели и как-то имели возможность общаться.
Ну, древнее место преисподнее, оно отличается от нынешнего ада. И после второго пришествия Христова, когда Христос снова придет и снова отверзит все вот эти двери затворенные, будет еще раз организован уже третий ад, и он опять же будет уже другим. Поэтому, да, мы творцы. Нас Господь Бог вот наделил вот таким сотворчеством, только, к сожалению, когда мы без Бога, мы творим страшные вещи. Поэтому ад не Бог творил. Очень многие думают, что вот, ну, Бог сотворил зло. Ничего подобного. Все это делаем как раз именно мы. И, соответственно, получаем то, что сотворили.
Ну, и опять-таки, рай – это место общения с Богом, да,
да.
И есть такое выражение, что мы можем его в себе стяжать.
Так и для этого мы и живем да. здесь, на земле, как и говорил Серафим Саровский, стяжать Дух Святой, стяжать благодать Божию. Потому что раз у нас есть свое самомнение, то, стало быть, мы уже искаженно друг друга слышим и друг друга воспринимаем. Вот в связи с этим как раз и хотел на этом празднике так много и поговорить, чтобы нам было это немножко попонятнее, насколько на самом деле мало людей, которые умеют разговаривать на языке слушателя. На самом деле очень мало. То есть мы только учимся этому. Раньше, может быть, было больше. Сегодня все меньше, к сожалению. Вот, поэтому вот где-то мы, может быть, даже поймем праведного Симеона, когда он видел, как люди деградируют. Мы это тоже видим сегодня. И тоже душа болит, и надрывается сердце глядеть на все это. Но не в этом беда. Беда в другом, что, живя во всем этом, мы не пытаемся строить рай. Надо это все равно делать. И если мы не будем этого делать, а за нас кто это сделает? Вот с помощью Бога мы должны все равно строить рай. Пускай маленький, пускай в семье, пускай там с друзьями, но строить. Это очень важный момент. Вот Симеону, к сожалению, он был один. Но на тот момент, когда он встретил младенца Христа, ему повезло, рядом с ним оказалась еще одна женщина, пророчица Анна, которая, вот, выйдя замуж, 7 лет провела только с мужем, и, овдовев, не имея детей, прожила, по-моему, 84 года. Да? Вот. И все это время, опять же, в эти же самые времена, последние времена, времена, когда еврейский народ деградирует, она провела в посте и в молитве. Есть такое выражение, чем более темные времена, тем более яркий подсвечник нужен, да? Более яркий светильник. И в нас это то же самое, в нынешние времена Господь ставит великих святых. Недавно был праздник Сени Петербургской, да? Такие великие святые, как Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Чем более темные времена, тем более яркий светильник требуется. Поэтому и сегодня нам тоже требуются такие светильники. Может быть, мы сподобимся их иметь и будем радоваться, если Господь пошлет нам такого великого святого угодника, чтобы нам не заплутать в этих темных временах. Потому что очень важно, чтобы человек учился жить праведно и свято.
Ну, опять-таки, у нас для этого есть все инструменты, да. И технические средства, да. И огромное количество информации.
Да, огромный опыт накоплен. Да. Да, действительно, мы очень много знаем, огромное количество книг, огромное количество храмов. С одной стороны, это плюс, конечно, разумеется. А с другой стороны, удивляешься праведности древних святых, у которых ничего этого не было. И даже той же Библии не то, что не было, а даже люди безграмотные были. Они и знать-то не знали, но старались жить свято. Все-таки старались учиться какой-то мудрости. А сегодня все есть, а мы не берем. Вот за это обидно.
Ну, очень много, скажем так, информационного шума вокруг, да. Который отвлекает. С одной стороны, нам на пользу весь этот технический прогресс, а с другой стороны, он на руку и врагу рода человеческого и позволяет создавать вокруг нас такой шум, который отвлекает нас от этих главных вещей, от стремления к этой встрече с Господом, так же, как вот Симеон стремился и ждал этой встречи. И мы сейчас, даже проходя мимо Дома Божьего, часто
не крестимся,
не крестимся и проходим мимо, и не стремимся встретить Спасителя.
Да. Вот мне посчастливилось часто паломничать, и сформировалось у меня такое мнение, что на самом деле вся наша жизнь – это уже паломничество. Мы все время должны быть в этом очень интересном состоянии, когда я домой иду, и я иду в родную свою, альма-матер, да, то есть иду вот в свою крепость, где меня ждут мои родные, близкие. Я из дома и семьи иду на работу, например, да, опять же, это мое паломничество, я несу вот ту частичку любви, которую я напитался в семье, несу дальше ее, да, несу своим друзьям, несу своим сотоварищам там по цеху, по работе. И так вот дальше я всю жизнь, получается, иду, 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 и это все время паломничества. И поэтому я могу приобретать еще больше благодать. Вроде я ее трачу, а с другой стороны, я ее все время приобретаю. Вот хотелось бы поделиться вот этой мыслью.
Ну, опять-таки, если мы говорим о паломничестве, да, мы паломничество проводим чаще всего в молитве и каком-то подвиге таком, да. Внутреннего делания стараемся. И опять-таки, сравнивая нашу жизнь, опять-таки, мы не имеем, часто люди не имеют вот этого вот смысла, зачем мы идем туда. Так, как и апостол Павел в своих посланиях говорит, если вы работаете на Господина, да, должны работать Ему как Господу. Да. И в этом смысл, если бы мы этот смысл вкладывали в свою действительно повседневную жизнь, что мы живем ради Бога, ради того, чтобы с Ним встретиться в жизни будущей, вечной, наверное, мы по-другому бы и относились к окружающему нас миру и к тому, что мы делаем.
Мы потеряли смысл вот этих слов на самом деле. Даже вот этот смысл встречи мы тоже сегодня не очень-то хорошо и четко понимаем. Вот Симеон, еще раз, да, вот вы правильно сказали, вот всю жизнь готовился к встрече. А ведь на самом деле, вот смотрите, сколько у нас сегодня разводов. Молодой человек встретил молодую красивую девушку. Развелись, там 2 месяца или там 2 года прошло. Ну, развелись. У нас огромное количество разводов. В Российской империи было всего 3%. В Греции сегодня 3% разводов. Греция православная. В Израиле тоже очень мало разводов. В Италии там либо люди не женятся, либо не разводятся. То есть они тоже четко понимают вот эту границу. Если я развелся, то у меня Папа Римский проклинает. То есть я не имею права причаститься. Если для них это важно, то они и не разводятся. То есть это их сдерживает. А нас сегодня что сдерживает? То есть для чего мы встречаемся? Вот мы друг с другом встретились и развелись, разбежались. То есть мы не дорожим встречей. Вот что важно. Мы не готовимся к ней. То есть каждый день это встреча. Каждый раз мы меняемся. И каждый раз мы по-новому должны встречаться друг с другом. Но мы не дорожим этим. А ведь на самом деле даже получается и разлука полезна. Вот есть такое выражение «разлука как огонь». Маленькую любовь она задует, а большую любовь раздует. То есть, если мы действительно любим друг друга, то разлука нам нипочем. Мы и будем любить друг друга и на расстоянии, даже если между нами 1000 километров, или даже если смерть нас разлучила, ничего от этого не изменилось абсолютно. Мы любим друг друга, и мы счастливы этим моментом. Мы встретились друг с другом. То есть, для нас это было важным. А если же для нас что-то другое, уже немножко ниже уровень каких-то наших ориентиров, то, соответственно, это все очень быстро исчезает. Красота увядает, интеллект, к сожалению, тоже. Поэтому на чем мы строим наши встречи? На какой-то выгоде. Выгода исчезает, потому что меняются наши ценности. Мы меняемся, опять же, взрослеем, мудреем, стареем, и ценности наши тоже меняются. И поэтому на что мы ставим акценты сегодня, когда мы встречаемся друг с другом? Если мы не поймем это, то мы и в рай-то не попадаем, потому что там тоже должны встретиться. И причем, опять же, все время встречаться. В этом состоянии встречи мы должны находиться все время, когда будем находиться в раю. А мы готовы? Мы сейчас этим дорожим? Вот очень такой интересный праздник, если вот с этой стороны посмотреть.
Ну да, да.
Вот. Мы забываем про главные вещи, для чего мы хотим в рай. Чтобы не голодать, чтобы отдохнуть. Важна встреча. Важно то, что мы можем с друг другом разговаривать и друг друга понять. У друг друга чему-то научиться. Я тебя могу чему-то научить, ты меня можешь чему-то научить. Мы друг другу в помощь, мы друг другу помогаем. Поэтому вот эти вещи сегодня, к сожалению, стали люди забывать. И по этой причине у нас так много искажений сегодня, к сожалению. Но дай Бог, чтобы этот праздник у нас действительно был встречей. И накануне, кстати, вот там тоже празднуется такой не очень хороший праздник, День влюбленных. Слава Богу, у нас во многих школах уже и запретили этот американский праздник. И у нас есть уже альтернатива, замечательный праздник Петра и Февронии. И там как раз вот эти все ценности становятся на свои места. А ради чего они встретились? Такие разные. Князь и простолюдинка, да, не ради выгоды, казалось бы, там была какая-то выгода, но оказалось нет. Действительно, они полюбили друг друга и действительно ради любви перенесли очень много страданий и поношений. И любовь все их выдержала. Поэтому и нам сегодня действительно надо учиться встречаться друг с другом. Потому что, имея интернет, имея сотовый телефон, смотрите, как сегодня мы мало что успеваем. Раньше, не имея этого, и государство у нас был, Советский Союз, был в полтора раза больше, и людей было больше. Но мы успевали всех поздравить. И не было даже копирок. Писали эти поздравительные открытки на Новый год, на 8 марта, поздравляли друг друга. Сам помню, как мама мне помогала, я маме помогал. Вот. А сегодня, имея все возможности технические, мы не успеваем. Раньше машина, ну сколько она ездила, там 60, ну максимум 90 км в час. И нам казалось, как это быстро. Сегодня и 190, и не успеваем самолетами, ракетами, не успеваем ничего. Бог отнимает у нас это время, не дает нам его, потому что мы главным не ценим, не видим и не дорожим. Наша жизнь не паломничество, и цель не встреча. И поэтому все остальное не имеет никакого смысла. Мы живем бессмысленно. И праздники празднуем бессмысленно. Вот это как раз очень плохо. Поэтому надеюсь, что мы, православные, все-таки будем меняться и преображаться, и понимать главный смысл. Главный смысл же не в том, чтобы, вот, кстати, вот на этот праздник свечи освещают, да? А ведь их освещают просто потому, что уже пчелы-то зимой мед не собирают, можно потихонечку из этого воска делать свечечки, да? Зимой как раз самое время. И как раз в преддверии весны уже можно какую-то партию ручную сделано, все вручную уже было, уже можно было и осветить это все, и в церкви уже использовать. Но ведь не в этом смысл праздника, не в свечах. Не было бы их, что же у нас, не было бы праздника Сретения. Или не было бы крещенской воды в храме, что ж теперь и в храм незачем ходить, да? Забываем, что преображение – это не яблочный спас. Забываем.
Ну вот, да, в некоторых областях, даже вот современной России и наших ближних соседей, Беларуси, Украины, очень так большое значение действительно придают вот этим сретенским свечам, каким-то тоже существуют обрядовые поверья какие-то, которые, да, они ставят сретенские свечи там практически в уровень с крещенской водой. И связанные с этим какие-то тоже суеверные такие действия.
Нет, свечи, конечно, надо освещать, и это правильно. Все, что мы делаем, мы освещаем, все это приносим Богу. Но должны помнить, что главное – это не свеча. Поэтому вот у нас такое и засилье, что вот прихожане приходят, и во время литургии начинают всех расталкивать, потому что вот я должна эту свечку, я должна поставить. Я не могу кому-то перепоручить, я никому не доверяю. Так если ты никому не доверяешь, получается, для тебя все эти люди чужие, даже враги. Но я должна поставить, потому что это так важно. И не важно, что литургия в это время идет. Хотя самое важное – это как раз именно литургия. Вот, поэтому, к сожалению, у нас вот дезориентация. И мы сегодня православные в кавычках. Попробуй сказать сегодня нашим православным людям, что вы не православные. Потому что не на свечах, и не на крещенской воде, и не на купании в проруби построено православие. Хорошо, если у вас это все есть. Но плохо, если нету исповеди и причастия. Смысл тогда всех ваших подвигов и хождения? Все теряется. Потому что все ради воскресшего Христа мы делаем. А здесь ради чего? Вот чтобы дети не болели. Некоторые котят приносят на причастие, чтобы не болел. Вот такое было на моих глазах как-то, когда вот еще был алтарником. Поэтому вот люди верят в это, что вот причастие, оно волшебное, это вот такая вот конфетка. И когда мальчик там или девочка плачет, а ты вот ротик открой, тебе конфетку сладенькую дадут. И люди верят в это, забывая о том, что это не конфетка, что мы в эту секунду, в это мгновение попадаем на ту самую тайную вечерю. И вместе с апостолами мы незримо присутствуем именно на той самой тайной вечере. И оказываемся мы как раз именно и с Иудой в том числе, и с другими. И поэтому мы просим, чтобы Господь принял нас не как Иуду. Ведь все причастились, и Иуда причастился, но Иуда потом прошел и предал. А мы не предаем Бога, когда вот верим в суеверия какие-то, когда ставим ценности совсем другие, совсем неважные. Поэтому очень важно на самом деле понимать глубинный смысл праздника. И слава Богу, что вот у нас есть такой праздник Сретение. Казалось бы, он включен уже в праздник Рождества, уже как бы и не нужен уже праздник Сретения. Можно было бы его сделать таким же рядовым, ну, как, например, праздник Обрезания Господня. Он просто был бы великим, да, он не был бы двунадесятым, если бы не было вот этого подвига праведного Симеона. Тем более, вот я вам в красках рассказал, насколько было ему тяжело не унывать, не отчаяться. Я думаю, что вот никто бы из нас не выдержал. Вот, наверное, никто. Видеть, как вся страна уходит в рабство и деградирует, и на престоле сидит нееврейский царь Ирод, ну, это очень тяжело. Нам сегодня это было бы просто не по силам. Поэтому слава Богу, что Господь поставил такой великий светильник. Вот, хотя мы и говорим, что он согрешил, но это, наверное, единственный грех в его жизни был, скорее всего, единственный. А у нас-то сколько грехов? Не сосчитать. Мы даже приблизительно не знаем. Миллион, миллиард, даже приблизительно не знаем. Вот, поэтому вот вообще грех – это как ошибка. И мы все время ошибаемся. И он тоже ошибся. Неправильно решил сделать перевод. Как он думал правильно, вот так вот правильно. И он-то, в принципе, был прав, по-человечески был прав. Действительно, молодые женщины рожают, здесь нет никакой ошибки. Ошибка была в другом, что не знали, даже апостолы не знали, что Божья Матерь действительно девственница. И эта тайна раскрылась уже после Троицы, когда Дух Святой снизошел на апостолов, и у них открылись глаза, и они поняли, какое великое благочестие было у Божьей Матери. И действительно, какие великие подвижники, древние святые, величайшие подвижники. И вот, глядя на них, должны учиться подражанию, учиться пониманию, учиться состраданию. Вот несмотря на, может быть, то зло, которое вокруг мы видим, мы его видим, да, никуда от этого не деться. Но учиться не отчаиваться, вот как вот они это делали, учиться продолжать любить этих людей. Ведь Христос пришел к ним, пришел к нам. Мы же неправедные, мы же не святые. И Он к нам пришел, и Он показывает вот эту любовь. Она абсолютная, она независимая ни от кого и ни от чего. Вот как солнце светит на землю, неважно, что на земле творится. Нет никакого условия для счастья. Я буду счастлив, если ты мне там то-то, то-то, то-то. Мы ставим условия. А вот ты не сделай эти условия, все, я самый несчастный человек. Это неправильно. Счастье, оно не может быть в условиях каких-то, как и любовь. Я тебя люблю за что-то. Это уже не любовь, это уже зависимость какая-то. Она сродни алкоголизму или наркомании, только более тонкая, духовная. Поэтому мы и льнем к этой любви, мы считаем это любовью, но ведь на самом деле это зависимость. Отними этот предмет зависимости, и ты начнешь просто умирать. Просто умирать. Поэтому вот в этом празднике встреча, вот все становится на свои места, все на полочках. Вот очень важный праздник, чтобы нам действительно понимать, вот отними у тебя хоть что-то, и как ты дальше будешь жить? Сохранишь ты человеческое достоинство, выдержишь эти испытания, не деградируешь вместе со всеми. Ведь закрыт для тебя рай, для всех закрыт, а ты стараешься. Зачем? Все над тобой смеются, как смеялись над Ноем, когда он 100 лет строил свой ковчег. Ты сумасшедший, здесь нет никакого моря. Зачем ты корабль строишь? А он строил и строил, строил и строил, выдерживал все это поношение, может быть, даже и от родственников. А кто в результате спасся? Только он один и трое его сыновей. Все. Вот в этом и заключается и проповедь, и суд, и наказание, и награда. Это очень такие примеры, очень важные для нас. То есть во всем есть и плюсы, и минусы. Это надо все вместе видеть, все вместе созерцать и делать правильные выводы, не торопиться, с любовью все проверять. Если тут вот эта любовь и мудрость, вера, доверие, значит, мы потихонечку куда-то правильно идем. Нам трудно, это нормально. Это неплохо, что нам трудно. Было бы соблазнительнее, если было бы легко. Потому что, получается, сели на саночки, скатимся с горочки, так куда же мы катимся? Мы катимся. Поэтому должно быть трудно. Это как раз пример того, что я иду в правильном направлении, значит, я в горочку поднимаюсь. И мне каждый шаг будет трудно даваться. И мне, конечно, нужны друзья, мне нужны помощники, потому что я один не дойду. Я и дороги-то не знаю, и как себя вести не знаю. И с каждой высотой совершенно другой образ жизни требуется, совершенно другой подход. Вот как раз праведный Симеон это все и показывает. Своим поведением, своим ожиданием встречи со Христом. Дай Бог и нам тоже.
Ну и в то же время его вот эта вот ошибка показывает, насколько вот человеческое мудрование, несмотря на то, что вот он такой заслуженный мудрец был, да, раз он был выбран среди вот этих вот 70 толковников также, и вот это человеческое мудрование без вникания в смысл, да, того, что он делает. Ведь раз он был мудрецом уже в преклонных, наверное, к тому времени годах, ну, когда его призвали, да, значит, он уже должен был знать это Писание в принципе.
Да, это так и было.
И получается, работая над ним, проявил какое-то такое поверхностное осмотрение, да, не вникши в суть вот этого вот пророчества.
Это не...
Потому что это же получается, это же не единственный мессианский момент.
Ну, по поводу девственности Божьей Матери, наверное, единственный все-таки. Вот, мы знаем множество пророчеств о рождении Христа, но где именно Божья Матерь, именно Дева, это, наверное, единственный момент. Поэтому я думаю, что он вполне мог ошибиться. Я думаю, что и другие старцы-переводчики ошибались, просто их ошибки не касались пророчеств. Они могли касаться какой-то географии, они могли касаться каких-то там хронологических вещей. Они не касались мессианских пророчеств, может быть. Были какие-то другие сделанные ошибки. Поэтому они не получили наказание не потому, что они не ошиблись, а просто их ошибки совершенно были незначимы. А здесь было проведено вот это наказание для того, чтобы была определена встреча. Ведь Христос младенцем был принесен, и он не мог себя обозначить никак, он же еще младенец. Да? А здесь, получается, и пророчица Анна, и праведный Симеон должны были уже с проповедью обратиться к тем людям, которые были рядом. То есть мы говорили про пастухов, которые встретились с младенцем Христом, но они не были канонизированы, вероятно, всего из-за того, что ни с какой проповедью не обратились. Мы помним о том, что ангелы были посланы царям персидским, волхвам, с тем, чтобы они не попались в руки царю Ироду, именно для того, чтобы, вернувшись на родину, они с проповедью обратились к своему народу, что родился Мессия, родился царь. Стало быть, и здесь была проповедь и была миссия праведного Симеона и праведной Анны к предлежащим людям, которые вокруг стояли, что Мессия родился, вот он. И это должно было очень сильно утешить и взбодрить людей, потому что люди унывали. А зачем нам стараться жить хорошо, когда этот Христос родился? Да родится ли он вообще? Как он может родиться, когда тут сплошной разврат? Ну как? Люди не верили в это. Совсем не верили. И поэтому действительно Господь давал ему такую миссию быть вот этой свечой, последней свечой, которая дает надежду тем людям, которые совершенно ничего не знают и не понимают. Им-то и не давалось это переводить. Им надо было просто прийти в этот момент, вот в эту секунду, прийти и быть рядышком с праведным Симеоном. И тогда они бы тоже увидели бы младенца Христа. Вот и нам, может быть, дай Бог, хотя бы рядышком бы оказаться.
Да, узреть святые кущера и знать достоин лишаков, как в одной духовной песне поется.
Да.
И вот хотелось еще, батюшка, поговорить. Вот вы говорите, что слова, вот эта проповедь Симеона и Анны должна была быть утешением. И в то же время, если мы обратимся к тексту вот этой песни Симеона Богоприимца, да, «Ныне отпущаешь», в ней содержатся те слова, которые должны были бы стать и камнем преткновения, наверное, да, потому что в этой песне говорится о том, что свет во откровение языков, то есть других народов,
язычников,
предполагали иудеи того времени, что это будет только их царь, их мессия, они ждали больше земного царя. Вот этот вот текст тоже мог внести такие очень серьезные, в том числе и богословские,
да,
разногласия.
Семен так и говорил, что вот все лежит на, не только на радость многим, но и на преткновение многим. То есть действительно Христос, вот тот камень, как он и про себя говорил, что я вот тот камень, который во главу угла, да, вот у нас вот есть своды такие, да, и там есть вот такой узловой камешек. Вот когда его вытащить, то весь свод падает. Соответственно, вот человек, если он не верит в эту краеугольность, то получается на него все вот это сваливается, вся эта конструкция. Нам надо учиться верить во Христа. Мы-то думаем, что мы верим, но тогда почему все валится у нас из рук? Почему валится у нас все вот так вот, никак не может устояться? Поэтому нам надо учиться, чтобы не валилось, вот понимать вот эти краеугольные вещи. И о них как раз и говорил праведный Симеон, что несмотря на вроде бы радость, да, вот рождается тот самый Мессия, но на самом деле в преткновение многим. То есть многие разочаруются, что мы и увидели по факту. Совсем немного оказалось верующих, когда воскрес Христос из мертвых, и апостолы не сразу в это поверили. Долго, очень долго Христос приходил к ним после воскресения, пока, наконец, вот у них не прозрение вот это не настигло. Им было сложно в это верить. Ну как же, может быть, привидение? И вот Христос показывал, вот мои руки, вот мои язвы. Потому что наше сознание, оно совершенно по-другому устроено. Мы живем по привычкам. Ни одно живое существо на планете не живет по привычкам. Даже ангелы не живут, ни животные, ни растения. Весь мир меняется, и все живое меняется. Только мы живем по привычкам. И получается, мы все тотально превращаем вот в эту пресловутую привычку. И любовь даже превращаем, и веру в Бога превращаем. По привычке верим, по привычке любим, по привычке живем. По привычке страдаем, мучаемся, все по привычке. И жизнь проходит, потому что ее не было. Она не наступила, это жизнь. Я ее потратил всего лишь на свои привычки. Поэтому вот очень важно оценить себя, как я выгляжу-то на самом деле, как я-то устроен. Ведь рано или поздно я умру. А кто из этих «я умру», если я все время в масках? Я один дома, другой на работе, третий там в баньке моюсь. А кто это я? Я-то умру. А кто из них? Я все время обманываю и самого себя, и Бога, и других тем более. Поэтому очень важно, в конце концов, с самим собой познакомиться. Вот как раз праведному Симеону вот этого ничего не было. Вот он был как раз именно такой. Понимаете, да? То есть он не мог быть в масках, потому что если ты в масках, ты не выдержишь. Какое бы ни было вот на тебе вот эта личина, но когда приходит страдание, ну ты либо его выдерживаешь достойно, ты человек, либо ты все-таки не человек, и ты его не выдержишь, ты ломаешься. Вот получается, Господь Бог ждет рождения вот таких вот героев, ждет рождения вот таких богатырей духом, которые могли бы быть вот таким светильником и могли других людей зажигать, потому что мы тлеем. Вот хорошее тоже русское слово, мы тлеем. Мы гнием, а мы должны гореть. А мы все время тухнем, тлеем и тухнем. Вот так вот всю жизнь у нас. А думаем, что нам тепло. Тепло нам хорошо. А должно быть горячо, а не тепло. Вот как вот Христос говорил в Апокалипсисе: ты и не горяч, и не холоден, ты теплохладен. Помните, да? «Изблюю тебя из уст моих». Страшный такой приговор, на самом деле, вот этому состоянию такой тепленькости. Да? То есть человек не должен быть теплым, он должен быть горячим, должен гореть. Но, увы, не хватает. Мы достаточно быстро тухнем.
Ну, опять-таки, потому что забываем про тот огонь веры, который,
да,
Да, и должен нас зажигать, в общем-то,
да, мы не источник.
И подпитывать
да. Мы не источник,
огонь.
Да. Мы всего лишь носители, да. Поэтому мы друг другу нужны, чтобы друг друга вот помогать, зажигая друг друга. А мы-то друг друга, получается, по выгоде. Вот какая выгода. У него там автозаправка, а у него там шины можно купить, а у этого еще что-то можно, а у этого еще что-то. И мы забываем главное. Мы не для этого живем. Это все рухнет, это все исчезнет. Когда мы будем жить в раю, не нужны знания английского языка, не нужны опыт вождения автомобилем. Там совершенно другой опыт нужен. Опыт общения с человеком. Причем, какой бы он ни был, даже если он будет бомж, даже если он будет совсем падший человек, но ведь Христос обращался к падшим людям, никем не брезговал. И апостолы также, и святые также. Вот они показывали пример. Всяк человек – человек. Он деградировал, так и я же тоже деградировал. Но, может быть, он чему-то меня может научить, может быть, я ему что-то научу. Надо пробовать, надо встречаться, надо общаться. Никогда нельзя ставить крест ни на ком и ни на чем. Все в этой жизни переменчиво, изменчиво. Все то доброе, что у тебя есть, оно может закончиться. Все то плохое, что у тебя сейчас есть, оно тоже закончится. Все изменяется. Все буквально. Важно, что осталось. Осталась ли твоя вера? Осталась ли твоя любовь? Остался ли ты человеком? Остался ли ты с Богом? Вот это важно.
И опять-таки не будем забывать, что, говоря вот о любви к ближнему, встречая, вкладывая во встречи с людьми именно вот этот смысл встречи как образа Божия, да, сближаясь с людьми, мы, как лучики, сближаясь друг с другом, приближаемся, собственно, к нашему Солнцу, к Богу, да, к первоисточнику. И тем самым, вкладывая вот правильный смысл, о котором вы говорили, во встрече друг с другом, мы приближаемся, сближаемся и с друг с другом, и приближаемся к источнику тепла и света, собственно, Господу.
Был такой древний математик, он был в свое время так же популярен, как и Архимед. Его звали Дорофей, и он был священником, Авва Дорофей. У него замечательные есть книги. Замечательно совершенно. И вот он как раз математически вывел вот эту вот схему, когда мы идем к общему центру, да, к общему знаменателю, расстояние между нами сокращается, да? Мы становимся ближе друг к другу, если мы идем к одному центру. И наоборот, когда мы уходим от этого общего центра, то и расстояние между нами увеличивается. Поэтому мы друг друга так плохо понимаем, что у нас центры разные.
Ну да, а если, опять-таки, если мы идем друг навстречу другу, мы приходим к чему-то одному.
Да, У нас один центр, Бог, поэтому и мы должны быть ближе друг к другу. Если же мы не чувствуем вот эту близость, значит, Бог у нас разный, так получается.
Спасибо, Господи, Божечка, за нашу беседу. Наш эфир подходит к концу, и резюмируя то, что вы сказали, я прошу вас подвести некоторый итог.
Но я хочу еще раз всем пожелать встретиться с Богом, чтобы эта встреча состоялась, чтобы вы были одесную Христа, а не ошую, да, и хотя бы были рядышком с теми великими светильниками, которые светят во тьме, и тьма не может их поглотить. Что, дай Бог, чтобы вы были хотя бы рядышком с этим светом. Храни всех Бог. По молитвам святого равноапостольного князя Владимира.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие телезрители, я напомню, что у нас в студии сегодня настоятель храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира в деревне Усть-Далысы Великолукской епархии иерей Владимир Флавьянов. Спасибо, Господи, батюшка.
Всего доброго.